Eklezjast, znaczy 5 глава, 1 стих. Но он жаловал, как людей поищут, страшно поищут справедливости. И просто не найдет справедливость на этом свете. А помните, что Соломон был очень богат. У него был все, буквальным образом, у него было все, деньги, и все, и время, и здоровье. И он просто использовал его время, чтобы, по крайней мере, пробовать насытиться все его желания, все его похоти. Но он взял даже 1000 жен, он даже исследовал, как сказать, тот области до самого упора. Он потом начинал строить замки и дом, и разных. Ну, любое то, что он хотел, он сделал до упора. Я вчера сказал, что у нас так не получается. Есть людей, которые, допустим, весь жизнь работают, стремятся просто, чтобы, по крайней мере, один хороший, шикарный дом строить. И, наверное, второй. Или, наверное, даже третий. Есть те, которые тратят весь жизнь, чтобы найти как-то своих партнеров в жизни. Прекрасно. Вот жена или муж, и все как-то поищут в этом области. А Соломон все это сделал до упора. И, наконец, когда он все испытал, он потерял свою веру. Итак, он это писал, тот Экклезиаст, из перспективы человека, который потерял свою веру. И интересно, что Бог дал нам в Библии тот книгу, чтобы мы сможем, наверное, учиться из его ошибок. Итак, он понял, что жизнь не трагична. Это не только томление духа, это не только суета, это тоже трагично. И это на самом деле так, в жизни это вообще трагично без Бога. Тем более, если у человека вообще нету никакой значительности, это ужасно. И Соломон правильно заметил, и, наверное, он был в позиции, где можно это замечать, из-за того, что у него было столько опыта. Вот, у нас довольно мало опыта. Если у человека есть 3-4 дома, то он очень богатый, но очень редко встречает человек, у кого есть все. А то у этого человека будет буквальным образом все. Все, вот богатство, все, но ничего плохого, ну, ничего, но для него было недостатка. У него было все. И все равно он из этого понял, что все вообще в жизни трагично. И он особенно понял, что это трагично в том, что есть людей, которые страшно ищут справедливости, и это не найдет. Они думают, что тот политический партий, например, дает меня, тот суд дает меня, и не, так и не получится. И все эти вопросы, которые он оставил для нас без ответ, найдет свой ответ во Христе. Например, тот первый стих, когда он жаловал вот эту трагичность, факт того, что людей страшно поищет справедливости, и это не найдет. Вот. Мы знаем ответ к этому. В том, что в конце концов Иисус придет, и огромный судный день будет. То есть, в конце концов, тот вопрос решается. И решается окончательно, когда Иисус придет. И тоже, из всяких его богатств, он кое-что интересно понял в 6 стихе, лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. И вот этот человек, который имел все, все богатства, все, даже 1000 жен, он сказал, что лучше иметь очень мало с покоем. То есть он понял из всяких его богатств, всяких его поисков и мудрости, что самое главное – это иметь покой. И в Библии очень много написано «покой», что покой, в конце концов, происходит только из-за того, что Бог мне простил. Есть связи в Библии очень часто между понятием «покой» или «мир» и «прощение». То есть наши самые главные духовные проблемы – это факт того, что мы все знаем совесть, что мы согрешили, и что как-то есть кое-что между нами и Богом, который не то. А если раз мы веруем, что Бог окончательно мне простил, если человек принял крещение во Христе, если человек на самом деле продолжает верить, что на самом деле все мой грязь, даже тот грязь, который до сих пор я совершаю, Бог это снял. То у человека есть покой. Если человек размышляет о его будущем после смерти, и мы все об этом думают, если по-честному признаться, мы все об этом думают, что будет со мной в конце концов. Если мы точно знаем, что Иисус придет, я буду участвовать на этом же воскресенье, как было у Него, потому что я принял крещение, я живу с Господом во Христе. В том случае, тогда у нас есть покой. И здесь он сказал, что лучше имеет покой, лучше имеет мир, чем всякие богатства. И он сказал, 8 стих, глаз его не защищается богатством. То есть, раз человек думает, что мое исполнение, мое значительность в жизни, это через богатство, то это без конца. Иногда мы читаем и слушаем вот таких скандалов, где человек, наверное, у кого есть уже, то буквальным образом, 10 миллионов, 20 миллионов, и кое-что глупости сделать, чтобы приобрести еще пару миллионов. И когда я об этом читаю, я думаю, разве так, что человек, у кого есть только богатство, как-то какую-то хитрость совершил, чтобы прихватить еще пару миллионов для себя. Разве? Ну, так и есть. Потому что здесь написано, что глаз его не насыщается богатством. То есть это никогда не хватит. Вот. И потом Соломон, помните, у Соломона было 1000 жен. 1000 жен. То есть у него было очень много отношений с людьми. Он начинал, по-моему, говорить о дружбе в 9 стихе. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть добрые вознаграждения в труде их». Он сказал, что если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет. Я думаю, что он как-то говорил о себе, потому что он писал Экклезиаст уже на возрасте, когда он уже как-то имел свою жизнь. И мне кажется, он был страшно одинокий. Мы тоже читаем, правда, вот тех людей, которые очень богаты, жалуют о том, что они страшно одиноки. И тот человек, у кого был 1000 жен, писал тот 11 стих. Также, если лежать двое, то тепло им, а одному как согреться? Я думаю, что он тоже имел в виду о себе, в 13 стихе, где он сказал, лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь. И он был, когда он это писал, он был старый царь. Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. Я думаю, что он как-то очень аккуратно, очень правильно смотрел на себя, как сказать, в зеркале. И понял, кто он. Что это я. Но он как-то чувствовал, что я не могу измениться. Это так и есть. И ладно, я это пишу, но так и есть. Описывание в моем жизни, характере, ситуации в жизни. Но я не могу измениться. И опять, почему Бог дал нам тут уникальную книгу? Это для размышления, потому что очень много людей так и считают. О, я не могу измениться. А мы сможем. Когда я это читаю, я хочу взять этот Соломон и сказать, слушай, Соломон, ты сможешь изменяться? Ты не должен быть неразумный царь, старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. Ну давай, Соломон, принимай тогда совет. Зачем ты пишешь, что ты не сможешь дальше принимать советы? Принимай. Покайтесь. Итак, хотя у него было столько жен, столько, как сказать, отношений, столько денег, он все равно чувствовал себя страшно одиноким. Итак, опять вот ответ для нас во Христе в том, что мы христианские общине должен быть, в конце концов, окончательный ответ на тот страшное желание, которое у нас все есть, у всех есть для общения. Настоящее общение, по-моему, только может быть во Христе. То есть с теми, которые тоже всем душой отдали себе к Иисусу. Вот у нас в этом есть уникальный способ для отношения, для общения с кем-то. Чтобы мы не будем чувствовать одиночество, как он, тот богатый человек, так чувствует. Комментарий есть? Нету вопросов, нету проблем. Володя, у тебя есть совет?
Вот я последний там мысль. Совсем последний, ничего не понимаю.
Ну я тоже, я думаю, что перевод здесь странно. И на английском я читал, и на русском. Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это суета и томление духа.
Ничего там не
понимаю. Я тоже так раз, как раз хотел сказать, что мне ничего не понятно.
Это в одном месте дальше, кажется, Соломон сказал. Он испробовал все. Вот. Счастье, богатство искал, кажется, знания, мудрости. Но он потом говорит, я не нашел только одного мужчину, который имел бы, кажется, Божий разум. То есть товарища близкого по духу. Он удовлетворял материальные потребности, кажется. Но от души, кажется, у него было пусто, поэтому все называл. Это суета, сует. Человек сегодня хочет одно, а завтра, кажется, день приходит, ему хочется другого. Но душа, тем более, остается пустой, обнаженной. Это есть притча такая. Одна семья в вечернее время сидела за ужином, кажется, за столом. Вот, вдруг двери стучатся. Ну, жена пошла, открывает двери, смотрит. Старый мужчина стоит, вот. Пусти, мол, это, дай нам корочку хлеба, пусти переночевать. А кто такой? Я мудрый. Ну, сейчас посоветую. Пошла к мужу, говорю, слушай, там какой-то человек называет мудростью себя, кажется, просит хлеба. Вот. Он себе, кажется, свой дар дает. Вот, а зачем он нам нужен? Вроде бы, кажется, мы прожили жизнь, кажется, нормально, кажется, на старте лет. Зачем нам нужна мудрость, кажется, вон. Нет, пускай идет, кажется, в другое место. Ну, это нет, вы знаете, муж отказал вам. Через некоторое время опять стук в двери. Открывая двери, другой путник стоит. А вам чего? А мы хотели переночевать и хлеба, если можно. Говорит, а кто такой? Я обладаю богатством, могу вас отблагодарить. Та пошла мужа, слушай, там двери богатства стучится, просят нас, ну то есть пустить хлеба дать, я отблагодарить богатством. А зачем нам нужно на старости лет? Мы уже все прожили, кажется, вот, имеем достаток, все. Пускайте в другой дом. Через некоторое время двери опять стучатся. Вот, смотрит, старый древний человек стоит, а ты кто такой? А я обладаю даром любви, кажется. Дайте хлеба, я отблагодарю вас любовью. Да, ну хорошо, я пойду к мужу, кажется, муж говорит, ну, ты знаешь, мы вроде прожили все, имеем достаток, мудрость, кажется, имение, все. Вот. Ладно, пускай любовь заходит, кажется, мы дадим. По крайней мере, останется она, кажется, как дар нашим детям. Так, ну хорошо, заходите, заходят втроем. Вот, она спрашивает, а вы чего идете? А потому что там, где есть любовь, там всегда будет богатство и мудрость. И Господь нас к этому и призывает. Обратитесь ко мне. Я вам дал сполна то, что я имею. Именно духовное богатство, духовную любовь и духовную мудрость. Поэтому, Олен, я всегда в молитве прошу, Господи, дай мне Духа Святого, познать Твое Слово истину. Мы к этому стремимся, кажется, и апостолы древние времена, кажется, тоже обучали. Почему они хотели проповедовать Евангелие? Именно для того, чтобы поднять низа. Не то, что они не было в этой Америке, как книжники, фарисеи, кажется, они тищили тем, кто и обладает знанием. Они, да, ты глупец, ты дурак, а апостолы делили знанием. Они поднимали, кажется, низа до уровня своего образования. Как апостол Павел говорил в одном месте коринфянам, вы еще дети и питаетесь словесным молоком. Грубой пищи, пока вы не приучены. То есть знания слов, фраз имеют, но понимание смысла слов еще не обладают. Так мы вот и это учимся для того, чтобы понимать именно истину. Истина сделает нас свободными. Аминь.
Спасибо, Володя. Пока ты говорил, я размышлял о том 16 стихе. Наверное, он просто так имел в виду, что, кажется, не было числа всему народу, который был перед ним, ни тех, которые после. То есть он как-то представил масса людей, которые шел, и потом еще масса людей на будущем, и тоже будет, и это все суета. У меня такое впечатление, наверное, я понимаю то, что он имел в виду. Знаешь, возле вокзала там, в Риге, да, есть светофоры там, но в сторону улицы Марьес, и всегда есть толпа людей там. Стоишь там, возле тот светофор, и я думаю, тот стих немножко, что вот есть такая масса народу бесчисленная, который вот вообще ходит постоянно. И ты думаешь, разве это не все суета? Из перспективы человека, как Соломон, который бросил свою веру, я думаю, ну да. Потому что он как-то потерял смысл значения человека. Для него это все суета. Он видел массу человечества и думал, Господи, это суета. Это там линия духа. Когда для нас, которые верят в Бога, тот масса человечества должен быть не масса, не просто масса, а группа индивидуалов. Наверное, так. Я буду еще размышлять этот стих. Ладно, давай.